потому что у нас сегодня очень много интересных законопроектов. Плюс я напомню, что у нас есть с вами с недавних пор такая рубрика, предполагающая ответы на ваши вопросы, которые вы нам присылаете на почту «Б о правах», одним словом, «Б о правах», gmail.com. Это почта, которую мы специально создали для того, чтобы вы нам писали свои вопросы, а мы могли в эфире на них отвечать, заранее готовиться, естественно, потому что не всегда можно ответить на вопрос, не вникнув в дело, не задав дополнительные вопросы. И вот мы решили сделать такую маленькую рубрику в нашем эфире, которая нам позволит как раз поглубже окунуться в ваши проблемы и попытаться дать вам какие-то ответы на ваши вопросы. Давайте построим наш эфир таким образом. Мы сначала расскажем, точнее, я расскажу сначала о новых законодательных инициативах, которые, а, вступили в силу, б, внесены на рассмотрение в Госдуму или, например, озвучены как планируемые инициативы для внесения в Госдуму. Плюс есть парочка интересных моментов, которых я хотел бы коснуться, не связанных с законодательной инициативой, но связанных скорее с судебной практикой, и я думаю, что это тоже вам будет интересно. Естественно, мы коснемся истории с повестками, потому что сейчас, как известно, идет призывной период, весенний призыв. Он продлится, я напомню, до 15 июля. Здесь есть интересный кейс, который мои сотрудники, ну, по сути, выиграли, да, у военкомата, признали повестку незаконной. Я о нем тоже коротко расскажу. И, собственно говоря, после этого мы перейдем к вопросам, которые вы нам присылали на почту. Их не так много, но они довольно объемные. Я постараюсь максимально кратко рассказать об этом. Если авторы этих вопросов нас слышат, и если они посчитают, что я не совсем ответил на вопросы, то, соответственно, или, может быть, у вас дополнительные какие-то вопросы возникли, то, естественно, вы можете написать на почту, предварительно указав, что вы ранее уже направляли свои вопросы, и я в эфире их озвучил. Соответственно, мы постараемся, приложим все силы, чтобы вы получили тот ответ, который вы хотели бы услышать, по крайней мере, исчерпали свои вопросы. Ну и дальше, третьей части, такой мини-части нашего эфира, я озвучу, на мой взгляд, важные изменения в закон об адвокатуре. Наверное, для многих из вас это не очень-то и главная тема, но для меня, с человеком, который, знаете, с профессиональной такой деформацией, для меня этот закон важен, потому что это регулирует в том числе и мою деятельность. И примерно около 100 тысяч человек еще в нашей стране. И по таким изменениям, которые вносятся, можно наблюдать за трендом, куда мы движемся, анализировать что-то, прогнозировать что-то и понимать, в какую сторону мы движемся, да, в целом. И поэтому я решил сделать ее такой мейнстримной темой нашего эфира и обратить на нее особое внимание. Ну что, я предлагаю сразу приступить и начать с важного изменения в административный кодекс. В статью 30.3 планируется внести изменения. Расскажу, о чем это вообще. У нас срок обжалования административных штрафов сейчас рассчитывается в днях. Не в сутках, а в днях. К чему это приводит? Это приводит к тому, что когда день выпадает на выходной, последний день обжалования, то у человека нет возможности дальше перенести этот день обжалования на первый рабочий день и дальше уже обжаловать тот или иной штраф. Эта история, она касается в основном автомобилистов, потому что, например, если вы получили 29 или 30 декабря штраф, и есть 10 дней на обжалование этого штрафа, то если мы, ну, это юридическая коллизия, если мы считаем не в сутках, а в днях, то дни не переносятся, а сутки переносятся. Переносятся на ближайший рабочий день. В общем, сейчас Правонарушение можно обжаловать в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. При этом правило о переносе последнего срока, значит, приходящегося на нерабочий день, в этом конкретном случае не применяется. Поэтому это такая коллизия, которую, собственно говоря, давно пора было изменить, и это, по сути, нарушает право человека на защиту своих прав, как бы это тавтологически ни звучало. Дальше. Как я уже обещал, вопрос повесток, он не обходит нас мимо и, скорее всего, не обойдет, пока не закончится призывной эфир, потому что так или иначе возникают вопросы. И вопрос вручения повесток. Здесь есть много вопросов относительно электронных повесток, относительно способа вручения повестки, да, призывнику. И с началом военного призыва комиссариаты обычно вызывают призывников звонками. У меня что-то со связью? Окей. Значит, вызывают... Все хорошо, да? Да, отлично. Значит, военкоматы вызывают призывников звонками, смс-ками, там, не знаю, объявлениями на столбах, сообщениями в WhatsApp, там, в подъездах расклеивают. Ну, короче, здесь четко есть понимание, что обязанности явиться по повестке наступает только если повестка вручена надлежащим, как говорится, в законе образом. Что значит надлежащим образом? Во-первых, это один из способов надлежащего вручения – это лично под роспись сотрудникам военного комиссариата. Второй способ – это лично под роспись, например, работодателям или там, каким-нибудь образовательным учреждением, где человек учится. Третье – это по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении. То есть условный почтальон вам вручает, вы расписываете, что вы получили, и только тогда. Но у всех, конечно, возникает вопрос, связанный с электронными повестками. Это отдельная глава в этой теме, потому что в законе указано, что электронные повестки дублируют бумажные повестки. Но также в законе сказано, что электронная повестка считается врученной с момента размещения ее в личном кабинете на госуслугах или там на МОСРУ, неважно, для москвичей. То есть 7 дней с момента ее размещения она считается врученной. Знаете, вот когда налоговики отправляют в компанию ту или иную информацию по почте, с момента отправления тоже отчитывается, по-моему, 6 или 7 дней. Здесь примерно такой же механизм. То есть если налоговики условно отправили вам документы, через 6 или 7 дней, я сейчас на память не помню, они автоматически считаются врученными. Здесь ровно та же история. 7 дней они размещены в личном кабинете на госуслугах, значит, считаются врученными. И тут возникает вопрос коллизии у многих, потому что они не понимают, а это дублируют, это нужно сначала получить бумажную или потом уже электронную, или можно просто электронную без бумажной и так далее. Можно ли вообще в целом направлять электронную повестку без бумажной? И здесь, честно сказать, есть два мнения. Первое мнение, что можно. Второе мнение, что электронная повестка – это всего лишь способ продублировать бумажную повестку. И, честно сказать, я склонен больше ко второму мнению, потому что сама по себе электронная повестка не может считаться врученной надлежащим образом. После запуска электронного реестра повесток они будут считаться врученными по истечении 7 дней, но не на сайте госуслуг, а именно в реестре повесток. Вот в чем разница. И когда этот реестр будет готов, то тогда я соглашусь с тем, что размещение в реестре повесток и, там, скажем, по истечении 7 дней после размещения она будет считаться врученной. Тогда да, я согласен. Но в реестр, опять же, в реестр допустимо, на мой взгляд, И так считают в том числе и мои сотрудники, которые как раз занимаются военными делами, связанными с военной практикой. Они тоже считают, что в реестр допустимо вносить только данные о бумажных повестках, которые направлены одним из вышеперечисленных мной способов, а электронные повестки должны как бы быть дубляжом бумажных повесток. Но это мое мнение и мнение наших юристов, которое мы отстаиваем в судах и, скажем так, планируем сформировать какую-то судебную практику, связанную с именно способом направления повестки. И как считать ее направленной повестку в электронном виде, в бумажном виде и так далее. Но имейте в виду, что суды могут придерживаться разных позиций. Уже сейчас видно, что суды придерживаются разных позиций. И если вы знаете, что есть электронная повестка, размещенная у вас на госуслугах, там, да, прислали вам ее, то лучше обратиться к специалистам, понять, есть ли риск, если вы не пойдете по ней, или наоборот, надо идти по ней, и вам скажет специалист, да, нужно идти, потому что там и так далее. Но игнорировать повестку ни в коем случае нельзя. Вот совсем нельзя игнорировать повестку. В крайнем случае можно направить представителя по доверенности в военкомат, если вы боитесь там туда идти. Да, ну, это довольно частая история, особенно после мобилизации, многие боятся туда появляться. Можно направить специалиста, но это в любом случае нужно делать так или иначе, потому что игнорировать повестку нельзя. Есть у нас такая маленькая рубрика, связанная с подписанными законами, и вот как раз на прошлой неделе подписаны законы, о которых мы тоже говорили с вами в эфирах, но я коротко пробегусь по ним, потому что это тоже довольно важные, наверное, законы, которые вступают в силу уже в ближайшее время. Какие-то уже вступили в силу. Значит, во-первых, это закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые накопились в период кредитных каникул. Помните, да? Когда кредитные каникулы предоставляются, проценты все равно продолжают капать. Так вот, если участник СВО получил кредитные каникулы, то ему в этот период кредитных каникул проценты не начисляются. Ну, вот так вот. Дальше. Запрещается работодателю увольнять жену погибшего участника СВО в течение года с момента его гибели. То есть если супруга погибшего работает где-то, а работодатель захотел ее уволить, он не может ее уволить в течение года с момента, как установлен факт смерти. Еще один закон, мы тоже о нем говорили с вами в эфире, это закон, который запрещает судимым за статьи насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, запрещают им посещать предназначенные для детей места. Это что? Это, не знаю, там, площадки детские, там, школы, не знаю. Вот вопрос возникает, а как это, во-первых, контролировать, во-вторых, ну а как он, например, в цирк пошел? В цирке же много детей. Или он пошел в торговый центр, там же тоже много детей. Очень интересно, как это будет выглядеть с точки зрения практики. Ну и еще один закон, который вступает, или, по-моему, уже вступил в силу, это закон, запрещающий штрафы за спам-звонки, точнее, ужесточающий штрафы за спам-звонки, рекламу кредитов, займов и так далее, без указания их полной стоимости. То есть вот мне звонит сейчас там какой-нибудь человек и предлагает мне получить кредит. Вот как проконтролировать, что там он мне звонит и там надоедает, или наоборот, там, не знаю, может быть, он мне помогает. Как это проконтролировать и как его оштрафовать после этого? Это получается, я должен позвонить куда-то там, в полицию, что ли, что мне звонил какой-то человек. Ну, в общем, больше похоже на какую-то, не люблю слово пиар, наверное, какой-то больше на информационный повод похоже. Еще важные, на мой взгляд, очень важные изменения в законодательство предложили МВД. Уже внесен в Госдуму законопроект, который предлагает запретить пожизненно въезд в Россию иностранцам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость. То есть, кстати говоря, неснятая или непогашенная судимость за совершение любой категории преступлений, и неважно где, в России или за ее пределами. То есть, если эти преступления Россия признает, то, значит, иностранец, если он совершил за пределами страны преступление, имеет судимость, неважно, снятую, не снятую, не погашенную, или был судим в целом за любую категорию преступлений, то мы его не пускаем в нашу страну. Вот такой у нас законопроект. Изменения планируются в закон о порядке въезда, точнее, порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию. Напомню, что сейчас у иностранцев есть возможность приезжать, но только у тех, кто судим за неумышленные преступления. То есть запрещается въезд тем, кто судим за умышленные преступления, но как только погашается судимость у них, они могут въезжать в нашу страну. Это в рамках текущего законодательства. Очень, я вначале сказал, что я буду говорить не только о законодательных инициативах, но и каких-то интересных из судебной практики случаев. И вот такой случай произошел, это очень редкий случай в нашей судебной практике, поэтому я решил, что нужно о нем сказать. Все вы, наверное, знаете историю про ученого-гидролога, который был арестован в феврале 2023 года, Александр Цветков. Интересно, что его задержали, по-моему, в аэропорту Домодедово, если я не ошибаюсь, и камера искусственного интеллекта сочла его похожим на фоторобот, подозреваемого в нескольких убийствах, которые были совершены аж в 2002 году. И вот составленный с помощью искусственного интеллекта фоторобот совпал, вот представьте себе, совпал с фотографией Цветкова всего лишь на 55%. Это чуть больше половины. То есть вероятность попадания таких людей с совпадением 55%, ну, она высокая. Ну, относительно судьбы человека она высокая. То есть, ну, сколько человек можно из, там, не знаю, из десятков тысяч попасть на 55%? Ну, как минимум 3-5 человека попадут. Но здесь история такая, что попал Цветков на 55% похожести на фоторобот человека, который подозревается. Ему предъявили обвинение убийства в двух и более... предъявили обвинение по статье 105, да, убийство двух и более лиц. Суд его отправил в СИЗО, и 10 месяцев он сидел в СИЗО. То есть до декабря 2023 года. Потом его освободили из-под стражи, избрали более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Но вот то, что я расскажу дальше, это вызывает наибольший интерес. Да, окей, искусственный интеллект, ошиблись. Допустим, да, виноваты. Но представьте себе, что делает следствие, чтобы засилить это обвинение. Потому что кроме вот этого совпадения на 55% ничего нет. Что делает следствие? Они, значит, берут, находят какого-то ранее задержанного человека по этому же делу, по фамилии Алёшин. Тот рассказывает следствию, что якобы когда-то он дружил с Цветковым и был его сообщником. Он утверждает, что в 2002 году Цветков вместе с ним, внимание, бродяжничал на площади трех вокзалов в Москве. Я думаю, москвичи знают, о чем я говорю. Выпивал, курил там и так далее, и так далее. И представлялся там каким-то там Сашей Чувашом, что ли, что-то такое. И интересно, что эти показания, помимо фоторобота и искусственного интеллекта, который совпал, нашел совпадение, эти показания тоже стали доказательством вины, так сказать, Александра Цветкова. И вот здесь важно, потому что это очень важный момент, я хочу вам рассказать, потому что так происходит во всех делах, где нет доказательств. Так происходит. Почему? Потому что, например, когда речь идет об отсутствии доказательств, что происходит? Находится какой-то свидетель, его обычно засекречивают, да, и его показания кладут в основу. Если одного недостаточно, возьмут двоих, троих, потому что засекреченный свидетель, он засекречен, его нельзя рассекретить. Его назовут Ивановым, Петровым, Сидоровым и так далее. Его протокол допроса, судебного допроса будет в суде оглашен, либо он будет допрошен каким-то образом через там, изменение голоса, внешности, там, закрытие внешности и так далее. Очень было смешное мем, как допрашивают засекреченного свидетеля, значит, зашторенное такое, значит, полотно, за ним сидит свидетель и на нем ведро. Таким образом он как бы скрыт и изменен голос. Но на самом деле это беда, это бич нашего судопроизводства, потому что вот в этом конкретном случае это яркий пример того, как крепят, да, это такой вот, значит, и сленг, как крепят версию следствия. Плюс при этом Цветкова, извините меня за мой сленг, так прессанули, что он написал явку с повинной из-за угроз и давления сокамерников. Это тоже один из способов давления. Когда подозреваемого, обвиняемого, который не признает вину, его сажают в камеру, и где его, опять же, простите за сленг, кошмарят, для того, чтобы он признал вину. И ему прям так и говорят: пока ты не признаешь вину, мы тебе здесь жизни не дадим. Мы тебе тут сейчас причиним вред здоровью. Это я так говорю, они говорят другими словами. Так вот, это тоже часть вот этой вот оперативной работы, которая сопровождает следствие. Потому что хорошо, конечно, что есть искусственный интеллект, который нашел на 55% совпадений. Хорошо, когда есть показания свидетелей, а еще лучше есть, когда сознанка, так называемая, да, как мы помним еще с советских времен, признание вины царица доказательств, помните, да, поэтому сознанка – это вообще прекрасная история для того, чтобы дальше можно было крепить это дело, как я уже сказал. В итоге, как это все развернулось обратно, это вообще интересная история, это, опять же, если то, как крепили дело, это стандартная история для большинства дел, где нет доказательств, то невиновность Цветкова, доказательством невиновности Цветкова, во-первых, выступили адвокаты, точнее, запросили и получили, приобщили к делу приказы о проведении неких экспедиций, в которых участвовал Цветков в августе 2002 года, плюс там выписки по зарплате, которая была выплачена Цветкову полностью, отгулов и отпусков он не брал, и, соответственно, в то время, когда в будние дни, когда были совершены эти убийства, Цветков был на работе, и это подтверждает работодатель в том числе. Но не это, конечно же, послужило доказательством, потому что это действительно объективное доказательство, которое нужно было оценить и так далее. Но когда в материалы дела попадает такое доказательство, то следствие чаще всего его игнорируют, либо как-то его нивелируют, там, пытаясь его исключить из перечня доказательств, там, пытаясь признать его недопустимым, неотносимым и так далее, и так далее. Но здесь история случилась, ну, прям как в кино. Всеми нами любимая Ева Меркачева во время декабрьского заседания Совета по правам человека рассказала Путину, что подозрение в адрес ученого основывается вот на этой истории данных ИИ и 55%. После этого, значит, президент поручает разобраться в деталях дела, после этого прокуратура разбирается, и вуаля, о чудо, прокуратура извиняется перед Цветковым. Понимаете, как это работает? То есть по сути, это должно было быть еще на стадии приобщения доказательств, когда там 55% недостаточно. Это не 80% и не 90%. 55% – это очень мало. Поэтому давайте какое-то другое доказательство. Но не так его лепить, как это было сделано сейчас в этом деле. Я уверен почему-то, что если бы не вмешательство там, высших должностных лиц нашей страны, так бы и закрепили бы Цветкова и вручили бы ему там, 12 там, сколько-то лет, может быть, больше. И я вам скажу, в нашей стране очень много таких Цветковых, которых, к сожалению, посадили именно вот по таким критериям, потому что висяки, если кто не знает, что такое висяк, это нераскрытое преступление, висяки надо раскрывать, их надо закрывать. А как лучше это делать? Естественно, лучше всего это делать через вот такие вот кейсы, когда можно позволить себе закрепить тот или иной эпизод преступления или эпизоды преступлений путем поиска подставных свидетелей, засекреченных свидетелей, давления для признания вины и так далее. В общем, я думаю, что вы поняли, что я хотел до вас донести, потому что это очень яркий пример того, как должно работать на самом деле правосудие и без вмешательства высших должностных лиц. У нас время для рекламы, поэтому я хочу прорекламировать, у меня все здесь в телефоне, поэтому я буду с телефона читать. Я хочу прорекламировать очередной шедевр на нашем сайте shop.diletant.media, shop.diletant.media. И там вы можете приобрести роман «Бойня номер 5» Курта Вонегута. Вы знаете, когда мне прислали описание этой книги, я подумал, что девушки из редакции надо мной издеваются, и вы сейчас поймете, почему. Роман «Бойня номер 5» Курта Вонегута сочетает в себе политическую сатиру, документально-исторические реминисценции и фантастические элементы. Понимаете, да, о чем я? Можно ли сохранить разум перед лицом бессмысленной войны? Или придется воспринимать происходящее как данность, не подлежащую изменениям? Узнайте, оформив заказ на shop.diletant.ru. Media. Ну что, я очень долго рассказывал про кейс, поэтому давайте чуть-чуть сократим наш эфир, я имею в виду по контенту, потому что все-таки хочется рассказать самое важное. Поэтому давайте сейчас перейдем к вопросам, которые приходили к нам на почту. Если мы после вопросов мы проговорим про закон об адвокатуре, и если у нас будет еще время, то тогда мы оставим возможность еще рассказать дополнительно про те или иные законодательные инициативы. Итак, я напомню, что у нас есть почта BO правах. Это единственное, что нам пришло в голову, и что было свободно, что мы могли на Gmail вам порекомендовать. Поэтому пишите, если у вас есть вопросы на эту почту, и я в следующем эфире обязательно на них отвечу. Так вот, к нам прислали вопросы, несколько вопросов. Вопросы очень длинные, поэтому я сразу попрошу вас, ребята, если вы пишете, пожалуйста, пишите покороче. У меня есть любимая фраза, называется «сокращай речь до смысла». Вот сокращайте свои вопросы до смысла, потому что все их читать в эфире я не смогу, поэтому я буду пытаться сокращать до смысла ваш вопрос. Значит, очень хороший вопрос нам задает... Мне не написали, кто задает, к сожалению, простите, пожалуйста, но тем не менее. Возник вопрос по поводу состояния международного патентного взаимодействия Российской Федерации с остальным миром в 2024 году. Конкретно вопрос о мелком производстве некоторой вещи, которая, насколько я понимаю, еще 3 года будет находиться под защитой патента США. То есть мелкая вещь, она производится в США и находится под защитой патента США. Какая иностранная компания может выдвинуть претензию в Россию и должна ли она иметь для этого местное юридическое лицо? Заранее спасибо. Иларион, вот имя, Иларион. Иларион, мы посмотрели, очень интересный вопрос, и мы посмотрели ответ на него и поняли, что, во-первых, в России в ближайшее время появится некая комиссия, которая будет принимать решение по использованию результатов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей, уже заговаривается. 15 февраля был указ президента, котором в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств, в одном из них я сейчас нахожусь, и международных организаций, президент поручил правительству создать подкомиссию, которая будет как раз принимать решения по использованию результатов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя. То есть в ближайшее время этот указ президента должен быть исполнен, и должна быть создана подкомиссия, которая будет уполномочена выдавать разрешение на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя этих самых, этой самой интеллектуальной собственности. В ответ на санкции, которые были введены, сами знаете, когда, была уже реализована легализация параллельного импорта, как вы знаете, для отдельных групп товаров, которые постоянно пополняются. Там это оружие, мебель, транспортные средства, одежда, обувь, электроника. Там каждый день что-то там добавляется. И вот теперь для параллельного импорта не нужно какое-то согласие, да, для правообладателей, и наказание за это не было с мая 2022 года, как раз когда это все началось. Но наши законодатели выставили определенные требования к таким лицам, которые нужно соблюдать. И вот теперь указом президента от 15 февраля обязанности разрешить указанные вопросы возлагаются на вот эту самую подкомиссию при правительственной комиссии. По-моему, называется она по экономическому развитию и интеграции, что-то такое. Вот, поэтому здесь... Я надеюсь, Иларион, я ответил на ваш вопрос. Ожидаем начала деятельности этой комиссии. Я думаю, что это, скорее всего, будет в ближайшей перспективе, потому что 15 февраля — это довольно уже давно, уже 2 месяца прошло. И скоро, скорее всего, мы услышим о том, что комиссия у нас уже создана и там начнем действовать. Еще один вопрос, который нам задал Владислав. Он больше, наверное, процессуального характера, но я постараюсь коротко его озвучить и, соответственно, коротко на него ответить. Потому что мы в личку вам, Владислав, тоже отправили этот ответ, но тем не менее. Значит, Владислав интересуется вопросом о посещении в качестве истца судебных заседаний в мировом суде. Является ли это обязательным? Является ли передача в суд документов таким истцом обязательно, ну, то есть вообще передача документов и посещение судебного заседания истцом. Сколько раз можно не посещать, он спрашивает, судебное заседание. Да вы можете вообще не посещать, там просто последствия будут соответствующие. И там дальше пишет Владислав долгую-долгую историю о том, что у него за кейс, что у него за дело, и, в общем, коротко отвечу. Значит, согласно нашему законодательству, Гражданско-процессуальному кодексу, если в случае двукратной, по-моему, неявки, да, истца либо обеих сторон в суд, то суд оставляет заявление без рассмотрения. Но у истца есть право, например, направить ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. Довольно частая история. Также у суда есть право рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из извещенных лиц без их участия, если суд признает причины их неявки неуважительными. Например, вам пришла повестка, вы на нее не ответили, не сходили в суд. Это неуважительная причина, даже если вы болели. Потому что если вы болеете, нужно, соответственно, уведомлять суд о том, что вы болеете, и нужно направлять соответствующее ходатайство о либо отложении судебного заседания, либо рассмотрении без вашего участия. Это нормальная история. Соответственно, ответить на вопрос, а какое может быть решение по вашему делу, там вы там писали очень большое дело, это, ну, как бы не на нашей зоне, потому что это нужно заходить в дело, изучать материалы дела, доказательства с вашей стороны, там, как позиция истца и так далее. То есть нужно, по сути, зайти в дело, как мы говорим. Если вдруг, Владислав, я не ответил на ваши вопросы, вы, пожалуйста, напишите нам, но развернутый ответ вам направлен на почту. И еще один большой-большой вопрос, он связан с покупками на маркетплейсах. написано «Грахов ТВ» и оставлен номер и так далее, но имя, отчество не написано, просто инициал. И коротко, опять же, пройдусь по вопросу. Значит, регулируются ли отношения на маркетплейсах законом о защите прав потребителей? Потому что у автора этого письма возникало несколько неприятных ситуаций, и у него возникло такое впечатление, что для них вообще законы не писаны. Речь идет о Яндексе и Озоне. Значит, речь идет там о том, что не поставка товара, автоматический возврат денег. Была ситуация, когда получил сообщение о поставке в пункт выдачи, а по итогу через 6 дней, значит, товар отправили обратно, потому что вы его не получили и так далее, и так далее. Но тут, наверное, надо вникать в детали конкретного случая, но в целом интересный вопрос, связанный с Озоном, потому что автору письма поставили фальсификат наушников, ну, то есть подделки наушники из другой страны. В общем, и у него возник вопрос, там, что он хотел бы получить товар, который указан в заказе, ну и так далее, и так далее. Не хочу сейчас подробно там тратить время на это. Опять же, мы вам направили ответы в личку. Но в целом скажу так. Да, во-первых, покупка товара на маркетплейсах регулируется законом о защите прав потребителей. Да, я думаю, здесь ни для кого это не новость. Но в большинстве случаев сам маркетплейс редко выступает продавцом. Маркетплейс – это онлайн-платформа. Условно говоря, есть там здесь Иванов, продавец, здесь покупатель. Есть платформа, где, соответственно, они друг друга находят. Там этот размещает свой товар, этот покупает на этой же платформе, а агрегатор, он позволяет там, технически это сделать, там, провести оплату, там, получить товар и так далее. При этом сам маркетплейс, он не продает, а является лишь посредником вот в этой сделке. И вот в связи с тем, что маркетплейс является посредником при покупке, при этой сделке, средства, они поступают, не сразу поступают продавцу. То есть они сначала идут к самому маркетплейсу, там где-то остается наверняка какая-то комиссия, и после этого они идут уже непосредственно продавцу. И в случае отмены товара или, например, отказа от получения товара, денежные средства автоматически возвращаются покупателю. Потому что, ну, как бы сложно. Представьте себе, если вы заплатили деньги, эти деньги сразу падают по продавцу, потом вы получили товар, и вы не хотите его, и вы хотите вернуть, то marketplace в любом случае должен будет у продавца эти деньги забирать. А это, ну, это очень муторно и долго. Поэтому маркетплейсу лучше заморозить эти деньги у себя, дождаться, пока вы акцептуете принятие товара и скажете, все, меня устраивает, и тогда он эти деньги направит продавцу. И при предоплате по закону о защите прав потребителей потребитель вправе требовать поставку товара. Но в случае с маркетплейсом для безопасности самих же покупателей действует как раз описанная мною система. Понятно, да? Если покупка была отменена по вине маркетплейса или продавца, а акции на новый товар уже не действуют, например, как в вашем случае, вы можете обратиться с соответствующим требованием о передаче товара по указанной цене, указанной в заказе цене. И если продавец вам или маркетплейс отказывает, то вы имеете право пойти в суд с иском и понудить. В общем, заставить продавца заключить с вами эту самую сделку по той самой цене, которая была по акции. Понятно, да? Потому что в силу действующего законодательства покупатель имеет право на получение товара по той цене, которая была заявлена в интернет-заказе при покупке. Об этом говорит и в том числе судебная практика. Мы нашли, направили вам определение второго конституционного суда, которое было в прошлом году в мае. Вы можете его почитать, и там как раз конституционный суд подтверждает эту позицию. Что касается ограничения срока хранения товара, то это право маркетплейса. Они не могут хранить там, неделями ваш товар. И условия об этом вы должны читать внимательно в пользовательском соглашении. Вы, когда регистрируетесь на маркетплейсе, вы ставите галочку, но мы же с вами не любим читать вот эти мелкие шрифты и так далее. Вот там все это прописано. Товар прибывает, вам приходит уведомление, что товар прибыл, и там же в приложении указан срок его хранения. Я на Озоне очень часто заказываю книги и знаю, что это действительно так. Поэтому будет лукавством, если вы будете говорить, что вы не знали и так далее, и так далее. Но если вы обнаружили некачественный товар, то, естественно, вы вправе потребовать замену товара на товар этой же марки или этой же модели или этого же артикула, неважно. Потребовать замену товара на такой же товар по той же цене, но другой марки. Да? Или потребовать заменить на другую марку с перерасчетом стоимости, тоже возможно. Либо доплатить, либо наоборот разницу вернуть. Вы можете, если, например, вы считаете, что на товар уйдет там, условно X рублей на ремонт или устранение недостатков в целом, то вы можете потребовать уменьшение цены на стоимость ремонта или улучшения, неважно. Ну и вы можете от самого продавца потребовать в том числе и незамедлительно, безвозмездно устранить недостатки, возместить расходы на их исправление, если вы сами исправили. Ну и в конце концов отказаться от исполнения договора вы тоже можете. То есть вы можете потребовать возврат денег и заберите свой товар, верните мне мои деньги. Это тоже вы можете делать. То есть на самом деле закон о защите прав потребителя, он очень подробно написан в интересах потребителя. Поэтому у нас есть там условно сколько? 5 опций пересчитал. Вот все эти 5 опций у нас есть. В вашем конкретном случае вы можете направить претензию в адрес продавца и потребовать замены товара на товар этой же марки, указав, что товар, который вы мне прислали, он не соответствует заявленному качеству, то есть там, подделка, неважно, и так далее. Если вы получите отказ, обратитесь в суд. Но тут важно понять, да, что не marketplace является продавцом, а именно кто является продавцом, в какой суд обращаться. Вы можете обратиться по месту нахождения продавца, либо по месту своей регистрации. Вы тоже можете, это закон о защите прав потребителя позволяет вам выбрать подсудность этого дела. Ну все, я думаю, ответил на вопрос. Так что, друзья мои, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я с удовольствием на них отвечу, вот как сейчас буду разбирать каждый вопрос. Ну что, у нас осталось там чуть больше 10 минут, и я бы хотел как раз поговорить об изменениях в закон об адвокатуре, потому что они, еще раз скажу, для меня в моей картине мира имеют очень важное значение. Во-первых, нужно понять, что инициатором этого законопроекта, в том числе наравне с Федеральной палатой адвокатов, является еще Министерство юстиции, которое, ну, по сути, на мой взгляд, превращается в надзирающий за адвокатурой орган. Объясню, почему дальше. Не только, кстати, за адвокатурой, и за нотариатом в том числе. Начнем с того, кто может получить статус. Сегодня статус может получить лицо, имеющее высшее образование, юридическое, естественно, специалист или магистрат, имеет ученую степень по юриспруденции. И, собственно говоря, это закрепляется сейчас в законе об адвокатуре. Все, что было до... Ну, например, вы получили статус адвоката, имея, например, дополнительное юридическое образование, пройдя стажировку и так далее, и так далее. У вас высшее юридическое образование, но оно второе у вас, например, да, там и так далее. То есть все вот эти изменения, о которых мы говорим, они будут касаться только тех случаев, которые случились после 1 июля 2024 года, то есть этого года. Интересный момент, что лицо с ученой степенью кандидата или доктора юридических наук, которому, этому лицу, присвоено почетное звание «Заслуженный юрист России», он освобождается, это лицо, оно освобождается от квалификационного экзамена. Не хочу быть душнилой, как любит молодежь говорить, но мне кажется, что вот люди, которые имеют степень кандидата, доктора наук и чаще всего имеют звание заслуженный юрист России или там заслуженный юрист в целом, там, Мне кажется, что они больше теоретики, чем практики. Ну, это мое сугубо личное мнение, я могу ошибаться в этом. И мне кажется, что, может быть, это... Хотя таких людей немного, может быть, окей, я согласен. Пусть получает статус без экзамена. Но интересно, что кандидаты в адвокаты сейчас уже, согласно этим изменениям, должны предоставлять справку о судимости по фактам уголовного преследования и состоянии здоровья. Вот как бы три вещи, о которых нужно сообщать. Почему разница о судимости и уголовном преследовании, я думаю, вы знаете. Например, если судимость – это когда есть приговор, факт уголовного преследования – это когда было возбуждено дело, но до приговора не дошло по разным причинам, дело прекращено там, за истечением сроков давности, за отсутствием события, состава преступления и так далее. Но теперь важно. Мы сейчас сказали про тех, кто может получить статус, а теперь мы скажем про тех, чей статус может быть прекращен. Во-первых, это довольно, скажем, уже существующие на практике основания, но они сейчас закрепляются закрепляются в законе. Но вот первое основание, когда установлен факт предоставления недостоверных сведений в квалификомиссию, когда вы получали статус адвоката, это, понятная история, у вас там диплом левый был там или еще что-то такое, недостоверные какие-то документы, безусловно, они должны влечь отмену статуса, точнее, прекращение статуса. Но вот мне кажется, вот следующее основание, я сейчас процитирую его, выезд адвоката на ПМЖ либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации за исключением выезда на лечение, обучение, либо сопровождение близких членов семьи или там, по иным уважительным причинам. Вот это основание для прекращения статуса, мне кажется, оно уже попахивает неким элементом преследования. Почему говорю? Мы знаем, что очень многие люди уехали из страны. Там больше миллиона человек уехало из страны за последние два года. Многие из них адвокаты. И это, мне кажется, эта поправка носит политический характер. Почему? Потому что я знаком лично со многими коллегами, адвокатами, которые уехали из страны, но при этом продолжают работать дистанционно. Вот я сейчас с вами сижу в недружественной стране, вещаю, я сюда приехал по делу, и я вещаю здесь, в Москву, на российскую аудиторию. Ровно так же я могу консультировать людей, находясь здесь. Например, когда была мобилизация, я ни с кем практически не встречался, я вещал просто из своего офиса, просто вещал онлайн. Я консультировал всех онлайн по всей стране, всех наших клиентов. Соответственно, мог я это делать, находясь за границей? Безусловно, мог. От этого качество моей работы хромает? Безусловно, нет. Это не влияет на качество моей работы. На качество моей работы влияет мои знания, навыки, практика и так далее. И вот этот пункт основания о прекращении статуса адвоката, я считаю, он скорее политический, потому что он направлен на тех адвокатов, которые уехали из страны по разным причинам. Да, можно нарисовать основание, там, что ты лечишься здесь или что ты там это, но в любом случае, если адвокат продолжает работу, даже будучи за границей, он может продолжать работать. Например, в Германии есть наши коллеги, которые работают там, разъясняя судам российское законодательство. У них нет статуса, например, в этой стране, но они специалисты по российскому законодательству, и они там работают. Почему их надо лишать статуса спустя год, если они выполняют прямые свои обязанности? Почему я не могу, находясь в другой стране, консультировать людей онлайн? Это же Да, видимо, здесь недружественные страны недружественно к нам относятся даже здесь. Так вот, я, находясь за границей, могу консультировать людей в России и не только, да? Вот у меня есть доверители, которые живут за границей. Мы всегда общаемся онлайн, там, по Zoom, по Google Meet и так далее. И я их консультирую онлайн. От этого качество работы моей не хромает, от этого, ну, то есть нет обязательной истории, что мы должны встречаться в офисе или где-то еще, мы можем общаться так, консультировать так и так далее. Вот это очень болезненный пункт, на мой взгляд, который бы не нужно и нельзя было бы допускать в этом законопроекте. А дальше коротко скажу про остальные изменения. Значит, реестр адвокатов станет федеральным информационным ресурсом, вести его будет Минюст. В этом ресурсе будут все сведения об адвокатах и, внимание, о тех, кто пытался стать адвокатом. То есть кандидаты в адвокаты, которые не сдали экзамен, тоже будут там. Почему? Потому что очень часто бывает так, что пошел в Твери не сдал, поехал в Ростове сдал и так далее. Чтобы не было вот этого разброса и коррупционной составляющей. Ну, опять же, кстати говоря, это отдельная тема для разговора. Выдаваться удостоверения будут на 15 лет. Сейчас удостоверение действует бессрочно. Соответственно, если там нужно будет заменить удостоверение, то потребуется там... Короче, старый документ нужно будет менять в течение 3 лет со дня вступления поправок в силу. Предполагаю, что они, скорее всего, вступят в силу уже в этом году. Но в целом, вот за исключением той поправки, о которой я сказал, связанной с отъездом адвокатов за границу и прекращением их статуса, мне кажется, в целом ничего нового там нет. Но вот этот пункт, я считаю, ну, мое личное мнение, я считаю его несправедливым, считаю его политически ангажированным. И в этом смысле, конечно, я бы в идеале его исключил бы из как раз этого законопроекта. Ну что, не успели мы дальше о чем-то поговорить, поэтому на этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что мы с вами увидимся в следующий четверг. Пишите свои письма на почту boprawach.gmail.com, и я постараюсь на них ответить. Спасибо большое, до встречи.